Пожалуйста, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка к выборам в Южной Осетии и позиция российских властей на этих выборах. Серия нападений на юге Израиля, жертвами которых стали по меньшей мере 5 человек. Визит Папы Римского в Испанию, сопровождающийся протестами. Первый саммит людей африканского происхождения. Ситуация в Сирии, где власти пообещали прекратить силой подавлять антиправительственные выступления. Эти и другие темы, а также продолжение серии интервью, приуроченных к 20-й годовщине августовского путча 91-го года. И рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Через несколько минут мы вернемся к одной из важнейших сегодняшних тем – нападению в Израиле. Вас ждет вновь репортаж из Израиля. А сейчас поговорим о том, что в самопровозглашенной республике Южная Осетия парламент назначил выборы президента республики на 13 ноября. В Кремле, как пишет газета «Коммерсант», делают ставку на главу южноосетинского МЧС Анатолия Бибилова. Его кандидатура, как утверждают, предложена российскими силовиками. Эксперты размышляют о причинах такого выбора и о возможных шансах кремлевского кандидата, рассказывает Виталий Камышев.
Действующий глава Южной Осетии Эдуард Кокойты, руководящий самопровозглашенной республикой с 2001 года, не принимает участия в выборах, поскольку не может быть по Конституции избран на третий срок. В Цхинвале говорят, что Кокойты хотел бы изменить Конституцию и остаться, но этому решительно воспротивилась Москва. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко не считает, что можно говорить о недовольстве российского руководства политикой Эдуарда Кокойты.
Заслуги Эдуарда Джабиевича очень большие перед народом Южной Осетии. Он, когда пришел к власти, начал проводить курс на независимость, признание и присоединение к Северной Осетии, то есть к России. Я считаю, что Россия довольна. То, что там идет сейчас обсуждение, кого будут выдвигать, проблема в том, что Кремль не может надавить и сказать, что будет вот этот. Потому что в 2004 году в Абхазии попытка Путина сделать так, чтобы президентом стал Рауль Хазинба, это привело к конфронтации. Кремль просто получил пощечину от маленькой Абхазии. Словоупотребления были как в Абхазии. То же самое происходит и с Южной Осетией. И, как я это признавал, возникли очень большие проблемы с восстановлением республики, потому что до республики доходит только 20% средств. 20-25% средств. А если какая-то и заговорит, то здесь будет очень большой скандал. И в Кремле кому-то мало не покажется. И не только в Кремле.
Подчеркивает политолог Алексей Ващенко. Весь последний год в российской столице проходили смотрины потенциальных преемников Кокойты. Самые большие надежды президент, как утверждает газета «Коммерсант», возлагал на генерального прокурора Теймураза Хугаева. Он и брат президента Роберт Кокойты женаты на сестрах. Но в Москве остановились на иной кандидатуре – главы республиканского МЧС Анатолии Бибилове. Говорит Алексей Ващенко.
Да, Кремль пытается лоббировать эту кандидатуру именно по образцу и подобию, как это сделано в Ингушетии, как это делается в других республиках. Как это было, допустим, с Квашниным, Шамановым, Юнусбек Евкуровым и другими военными. И поэтому вот по образцу и подобию сейчас не исключено, что в Южной Осетии все-таки найдут компромиссную фигуру в лице Анатолия Бибилова. Дело в том, что Бибилов является одним из членов команды Кокойты. Естественно, так или иначе, хотя бы в настоящий момент, Кокойты может оказывать на него влияние и сказать, что вот сейчас он стоит, Бибилов, в оппозиции Кокойты, такого, естественно, сказать нельзя. Это все члены одной команды. Другое дело, как он себя поведет после выборов, ну, я надеюсь, что неожиданностей не будет.
А вот мнение независимого югоосетинского журналиста Тимура Цховребова.
Я думаю, это было бы очередной ошибкой российской политики. И поясню почему. В Южной Осетии нет не пророссийских политиков. Там все пророссийские. И в Южной Осетии надо делать ставку на развитие демократических выборов, честных выборов, а не на человека. Иначе снова будет то, что Россия уже имеет. Сделав ставку на Кокоева, она имеет маленького фюрера, так скажем, и расплачивается за это. То же самое Бибилов. Бибилов нигде себя политически никогда не проявлял. Он всегда был только исполнителем. Я не вижу в нем человека, способного вывести Южную Осетию вперед.
Скажите, а какой рейтинг сейчас у Бибиева, у избирателей Абхазии? Насколько вообще он известен?
Если будет прямая поддержка России, то он может выиграть, так как население запугано предыдущей войной и во всем поддерживает Россию. Если российское чиновничество его поддержит, он может выиграть. Но рейтинг Бибиева у части населения, особенно воевавшего, невысок, потому что он ради теплого места боевого товарища облил грязью, я имею в виду генерала Кваранкевича. Это не делает ему честь. Мы политически, к сожалению, еще далеки от идеала. И во многом это вина России, потому что вместо помощи развитию демократии она поддерживает личности. Почему-то думая, что кто-то в Южной Осетии настроен прогрузински. В Южной Осетии достаточно высокообразованных, политически грамотных людей. Однако их не продвигают, ибо они не подхалимы и не кричат, и не громко себя не бьют, везде выкрикивая славу России.
Сказал Радио Свобода независимый журналист из Южной Осетии Тимур Цховребов. Поиском устраивающей Москву кандидатуры будущего президента самопровозглашенной республики, по данным российской прессы, занималась межведомственная группа, состоявшая из сотрудников администрации президента, ФСБ, службы внешней разведки, Минобороны, МИДа, Минрегиона и аппарата правительства. Кроме Анатолия Бибилова, обсуждались кандидатуры лидера правящей партии «Единство» Зураба Кокоева и посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева. На главе МЧС было решено остановиться якобы по настоянию Минрегиона и спецслужб. В состоятельности методов работы кремлевской комиссии сомневается президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Это не первая такая глупость кремлевская в отношении непризнанных государств и вообще государств СНГ, потому что Кремль практически всегда ставит на какие-то непонятные фигуры, которые потом проигрывают даже когда получают медийные ресурсы, медийную поддержку всех кремлевских телеканалов. Легко вспомнить события в соседней Абхазии, где Кремль поддерживал Рауля Хаджимбу, победил все равно Багапш. Несмотря на то, что в отношении Багапша кремлевские телеканалы запускали даже такой черный пиар, как то, что он якобы занимает прогрузинскую позицию. Для населения Абхазии такой черный пиар был, в общем, такой серьезной страшилкой и мог бы опустить рейтинг Багапша. Тем не менее, Багапш все равно победил. Практически везде у Кремля в ближнем зарубежье происходят провалы. Мы помним, как Кремль активно поддерживал Януковича в 2004 году. Янукович проиграл. В Молдавии Кремль сначала коммунистов не поддерживал, они побеждали. Как только Кремль их начал поддерживать, они проиграли. В Киргизии Кремль поддерживал Феликса Кулова, который в итоге занял там лишь третье место. Эти решения, видимо, от какой-то такой самоуверенности, самовлюбленности, такого впечатления, что раз у нас, так сказать, цена на нефть и на газ достигла просто невероятных размеров, там выросла в 10-15 раз за 10 лет, то значит, мы уже такие великие и богатые, что просто можем творить все, что угодно, и вот на кого бы мы ни ткнули пальцем, тот и победит.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Сейчас, по информации газеты «Коммерсант», кандидатура Анатолия Бибилова проходит согласование на уровне президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. А уже в сентябре должна начаться предвыборная кампания Бибилова с привлечением тяжелой артиллерии. Главы администрации российского президента Сергея Нарышкина и главы российского МЧС Сергея Шойгу. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли в результате серии нападений на юге Израиля около границы с Египтом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы, и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани вспоминают жертв трагедии. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 12-летний юноша. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова. Продолжаем программу «Время свободы». Я сделаю немаленькое объявление. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Вот тема этой программы – конференции «Славянский стих и логический анализ языка». Книга «США и борьба Латинской Америки за независимость. 1815-1830 годы». Международный фестиваль имени Чехова. Часть 2. Программа «Поверх барьеров». 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральной теме последних часов. На юге Израиля совершены 3 террористических атаки. Общее число пострадавших превышает 36 человек погибло. Убиты также 7 нападавших. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Сначала группа боевиков осуществила нападение на рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Бершевы в Эйлат. Как свидетельствуют очевидцы, автобус ехал вдоль границы с Египтом, когда его обогнал легковой автомобиль. Из автомобиля вышли 3 человека и обстреляли автобус и находившиеся на шоссе машины из автоматического оружия. Водитель автобуса утверждает, что нападавшие были одеты в форму египетской армии. Благодаря тому, что водитель продолжил движение на большой скорости, обойдя перегораживавшую дорогу машину, пострадало не так много людей, как могло бы. Автобус прибыл на одну из ближайших армейских баз, где пострадавшим была оказана помощь. При этом первую помощь раненым оказали находившиеся в автобусе фельдшеры военно-воздушных сил. По сообщениям службы скорой медицинской помощи, в результате этого теракта пострадало 10 человек, четверо из которых получили легкие ранения. В результате обстрела пострадали также пассажиры одного из следовавших по шоссе автомобилей. Сообщается о том, что ранено 2 детей. Боевикам удалось скрыться, и через 40 минут произошел второй теракт. Армейский патруль, который искал террористов, подорвался на фугасе, подложенном на шоссе. По всей видимости, боевики планировали подорвать еще один рейсовый автобус, но на мину наехала патрульная машина, в которой было 5 человек. Вскоре после этого произошло третье нападение. Террористы выстрелили противотанковые ракеты РПГ советского производства в легковой автомобиль. В результате погибли 4 члена одной семьи. Следовавший за машиной автобус был обстрелян из автоматического оружия. Сразу после этого группу обнаружили бойцы подразделения полицейского спецназа. В ходе боя, согласно имеющимся данным, один полицейский подорвался на фугасе. Спецназ вступил с боевиками в перестрелку в 2 километрах от места второго теракта. По сообщению полиции, 7 террористов было уничтожено. Операция по поиску других боевиков еще идет. На дорогах юга Израиля развернуты блокпосты и по тревоге подняты подразделения армии и полиции. Перекрыты дороги в Эйлат и аэропорт Увда. Следует отметить, что речь идет о зоне, в которой расположено несколько военных баз. В данный момент пострадавшие от терактов поступают в больницу Йосефталь. Общее число раненых около 40 человек, из них один в очень тяжелом состоянии. Общее число погибших на данный момент – 6. По сообщениям агентства Ойнет, буквально за несколько минут до первого теракта иорданские власти передали в Израиль предупреждение о том, что на территорию страны проникли боевики, планирующие совершить теракт в Эйлате или его окрестностях. Высокопоставленный источник в штабе Южного округа сообщил, что за последние недели было несколько предупреждений такого рода. Часть этих предупреждений касалась возможности случаев похищения солдат. По сообщению ряда арабских средств массовой информации, израильский солдат был похищен в ходе сегодняшних терактов. Армия обороны Израиля не подтверждает эту информацию. Пресс-служба армии отмечает, что эта серия терактов явно готовилась долго, поскольку характер атаки позволяет сделать выводы о том, что была проведена предварительная подготовка и боевики обладали знаниями о том, где расположены базы и блокпосты и с какой скоростью на место происшествия прибывает патруль. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Продолжаем программу «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в столицу Испании, Мадрид, с 4-дневным визитом. Визит понтифика, финансирующийся из государственного бюджета, вызвал в Испании протесты. О целях визита главы католической церкви и реакции папского престола на эти протесты в Испании, традиционно бывшей ревностно-католической страной, говорит сопровождающий понтифика в поездке журналист Алексей Букалов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Вы сопровождаете Папу Римского в его нынешней поездке. Говорил ли он в самолете по дороге в Испанию о целях вот этого своего визита?
Вы знаете, была короткая такая беседа с ним. Он вышел, ответил на несколько вопросов, которые заранее в таких случаях присылаются в канцелярию. И он общается с директором пресс-службы Падре Ломбарди. И была, конечно, такая фраза о том, что нужно разговаривать, общаться с молодежью, нужен постоянный контакт. Вопрос был сформулирован следующим образом, что вот вы унаследовали как бы эту традицию проведения Всемирных дней молодежи от вашего предшественника, папы Войтылы, и это уже третий такой Всемирный день молодежи, в котором вы принимаете участие. Он был действительно сразу же в год избрания в Кёльне, поехал вместо Иоанна Павла II, и затем съездил в Сидней, и вот это уже третий его приезд. И он ответил, что да, это важное дело, я его воспринимаю как свое, и как очень важное с точки зрения и воспитания молодежи, и с точки зрения такого понимания в обществе. На самом деле, действительно, большая, по моим наблюдениям, большая эволюция произошла в отношении самого Ратцингера к этим встречам. Если сначала он был немножко напуган даже, я помню, как он как-то смущался, когда начинались эти крики, эти дети начинали кричать, топать ногами, «Бенедетто, Бенедетто» в Кёльне. А он такой кабинетный ученый, не привыкший общаться с огромными толпами. Он терпеливо ждал и даже в какой-то момент замолился, подождите, я еще не кончил выступать в аэропорту. И сейчас он уже как бы освоился и знает вот, это, вот этот темперамент, и научился им, с ним справляться, ему это нравится. И, конечно, для него это тоже такая, я бы сказал, как аккумулятор, он подзаряжается энергией тоже от этой молодежи. Это огромная выстроенная конструкция праздника, где есть, конечно, свои протестные определенные структуры, безусловно, особенно здесь, с темпераментом в Мадриде, вот эти индиньядос, которые протестуют против того, чтобы много государственных денег в условиях кризиса тратились на этот визит. Церковь оправдывается, что никаких государственных денег они не берут, наоборот, на пожертвования и так далее. В общем, но это на самом деле не главное. Главное, вот, что создается такая атмосфера праздника. Я бы сказал, что это такой всемирный фестиваль молодежи на католический лад.
И все-таки, возвращаясь вот к протестам, о которых вы упомянули, какую-то озабоченность вызвала у делегации Ватикана тот факт, что вот действительно произошли столкновения демонстрантов с полицией накануне в Мадриде, и они были связаны с приездом Папы Римского?
Нет, ну, вы знаете, такого официального заявления не было сказано. Конечно, они всегда сожалеют о том, что происходят какие-то столкновения. Но буквально вот в брифинге перед началом папской поездки тот же вышеупомянутый падре Федерико Ломбарди, он сказал, что всегда проходят протесты, всегда говорится о том, что это будет неудачный визит, что вот не хотят папу. А потом он превращается в триумфальный, скромно сказал Ломбарди. Так что они не видят здесь особых каких-то, во-первых, не новшеств. Ну и, конечно, сожалеют, любые столкновения, это всегда не то, что украшает праздник. Но, с другой стороны, достаточно спокойно к этому относятся. В общей сложности сейчас, пока они говорят о 1,5 миллионах молодых людей, приехавших сюда, но считается, что до 2 миллионов эта цифра может возрасти в последние дни. И это, в общем, все 5 континентов, это, в общем, достаточно внушительно на самом деле. И я не думаю, чтобы это была только формальная такая встреча. Конечно, для церкви очень важно вот держать внимание молодежи. Папа сказал когда-то, этот нынешний папа сказал когда-то, что Всемирные дни молодежи – это не рок-фестивали, а я не эстрадная звезда. Мы говорим с молодежью, стараемся говорить об их нуждах, отвечать на их вопросы. Ведем с молодежью диалог. И это главное.
Это был сопровождающий Папу Римского в поездке в Испании журналист Алексей Букалов. С ним беседовал Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Откликаясь на многочисленные призывы и сторонников, и критиков, президент Обама объявил в среду о том, что он представит свой план создания рабочих мест через 2 с небольшим недели в начале сентября. Безработица, которая удерживается на уровне выше 9%, стала самым ощутимым для среднего американца символом непорядка в стране и обвинительным аргументом в глазах электората, крайне низко оценивающего экономическую политику президента. Сможет ли президент в такой ситуации убедить страну в том, что именно его идеи принесут наконец, успех и заслуживают воплощения, несмотря на свежие напоминания республиканцев о том, что президент обещал заняться проблемой безработицы последние 2,5 года. Ведущий республиканский кандидат в президенты Митт Ромни объявил, что предложения президента Обамы слишком скромны, что президент запоздал, и иронично добавил, что, по крайней мере, ценно то, что президент посвятит свое время этой проблеме вместо того, чтобы совершать автобусные туры по стране или проводить отпуск на острове Мартас-Виньярд. В явно ощущаемой атмосфере решительного политического противостояния даже трехдневная поездка президента по американской глубинке и встречи с американцами не выглядят однозначно выигрышным политическим шагом. Едва президентский автобус выбрался на полевые дороги Айовы, пресса начала обсуждать, требуется ли Белому дому 2 специально сделанных почему-то в Канаде бронированных автобуса стоимостью больше $1 миллиона каждый. Затем, во время пожатия рук, к президенту пробились местные активисты движения «Чаепитие» и стали спрашивать президента, почему вице-президент заклеймил их ярлыком «террористы». «Это не так», — попытался объяснить Барак Обама. Вице-президент сказал, что намерение подвести страну к краю пропасти было безответственным поведением. «Я с этим согласен». Короткий обмен мнениями президента и активистов закончился взаимными упреками в неготовности слушать. Я не знаю, почему президент Обама решил отправиться в автобусный тур, пытаясь убедить американцев в том, что он успешно выполняет свою работу, говорит один из влиятельнейших консервативных комментаторов Билл О'Райли. Я думаю, что он должен хорошо делать свое дело в Вашингтоне, и тогда ему не пришлось бы забираться в автобус. У близкого к демократам комментатора Алана Колмса совершенно другой взгляд. Президент встречается с людьми, он делает именно то, что должен делать. В противном случае его упрекнули бы в том, что он скрывается в Белом доме. Он не бежит от общения с американцами, даже теми, кто не согласен с ним. После завершения трехдневного тура в среду президент отправится с семьей на несколько дней на остров Мартас-Виньярд. Вице-президент Байден начал 5-дневный визит в Китай, где ему предстоят деликатные переговоры о финансовом сотрудничестве двух стран, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно заявлению представителя Белого дома, Джозеф Байден в ходе визита сосредоточится на знакомстве и укреплении контактов с заместителем председателя КНР Си Цзиньпином, который, как ожидается, в будущем году возглавит китайское руководство. В ходе переговоров будет обсужден весь спектр американо-китайских отношений. По мнению наблюдателей, центральным пунктом встреч Байдена с представителями китайского руководства и деловых кругов будет обсуждение озабоченности Китая своими инвестициями в американские ценные бумаги. Являясь крупнейшим иностранным держателем гособлигаций США на сумму свыше $1 триллиона, Китай напряженно следил за дискуссией в Вашингтоне о подъеме долгового лимита страны. В среду информационное агентство Синьхуа обвинило Соединенные Штаты в попытке уклониться от долговых проблем. Впрочем, финансовые аналитики полагают, что даже нынешние экономические невзгоды США вряд ли остановят Китай от дальнейшей покупки американских ценных бумаг. Они отмечают наличие у Пекина собственных экономических проблем, включая старение рабочей силы и вопрос о том, как заставить ориентированную на экспорт экономику работать в интересах бурно растущего внутреннего спроса. Вот что говорит Кеннет Либертал, старший сотрудник Института Брукинса в Вашингтоне. Своим успехом в последние десятилетия Китай обязан интеграции в глобальную экономику, составной частью которой является и экономика США. Сильно выросла взаимозависимость двух стран. Международный престиж Китая вырос на основе его не военной, а экономической мощи. Мы невероятно заинтересованы в успехе Китая. Однако озабочены тем, что если этот успех будет сопровождаться нетерпимостью к чужому мнению, он может закрепиться в международной практике как модель развития, противоречащая нашим интересам. Мы хотим, чтобы успешный Китай соответствовал принципам мироустройства, сформированного после Второй мировой войны. Кеннет Либертал не исключает, что ряд китайских политиков, рассуждающих о постепенном упадке США, будут отстаивать стратегию жесткого экономического и политического давления на Вашингтон. Вместе с тем, полагает эксперт, ядро китайского руководства продолжает верить, что Соединенные Штаты в состоянии преуспеть и в новых экономических условиях.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли в результате серии нападений на юге Израиля около границы с Египтом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда «Булгария» отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова. Среди арестованных чиновник администрации подмосковного города Химки Андрей Чернышов, которого подозревают в организации преступления. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. Вчера в том же районе, на юге залива Петра Великого, акула серьезно ранила мужчину. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве заложенной на дороге бомбы. Среди жертв – женщины и дети. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на заседание по Сирии, где в ходе подавления антиправительственных выступлений в последние 5 месяцев погибли, по данным правозащитников, около 2000 человек. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в столицу Испании Мадрид с 4-дневным визитом. Он примет участие в праздновании Всемирного дня молодежи. В Индии освобожден из-под стражи политический активист, борец с коррупцией Анна Хазаре. Его арест вызвал волну недовольства и массовых акций в стране. Жители Японии сдали полиции почти 50 миллионов долларов, обнаруженных в разрушенных при землетрясении и цунами районах. Полиция также обнаружила почти 6 тысяч сейфов. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Гондурасе, в городе Ла-Сейба, открывается первый всемирный саммит людей африканского происхождения. Это часть провозглашенного Организации Объединенных Наций Международного года лиц африканского происхождения. По данным ООН, к этой группе относят себя около 200 миллионов человек, живущих в Америке, и еще миллионы в других частях света за пределами африканского континента. Провозглашая этот год, международное сообщество признает, что лица африканского происхождения представляют собой особую группу, права которой необходимо поощрять и защищать. Вот слова Нави Пиллай, главы комиссии ООН по правам человека. «Этот год дает уникальную возможность удвоить наши усилия для борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, связанной с ними нетерпимости, жертвами которых становятся лица африканского происхождения по всему миру». Конец цитаты. О людях африканского происхождения, живущих в Латинской Америке, рассказывает эксперт Радио Свобода по этому региону Александр Гостев. И первый вопрос к нему: почему саммит проводится именно в Гондурасе?
Именно в Южной Америке много различных интересных этносов, которые сохраняют африканскую культуру, естественно, за столетия смешавшуюся и с европейской культурой, и с культурой коренных жителей Южной Америки, то есть с индейцами. Это очень самобытные народы. И вот в Гондурасе есть этническая группа, которая называется Гарифуна. Кроме Гондураса, они еще живут в Белизе, в Гватемале, немножко в Мексике и на побережье Никарагуа. Это потом африканских рабов, которых привозили еще в 16 веке испанские колонизаторы для работы на рудниках и плантациях в Южной Америке, бежавшие от хозяев, смешавшиеся с коренным населением, исчезнувшим сейчас с Карибских островов. В свое время они владели некоторыми островами в Карибском море, очень долго и мужественно сражались за независимость, но потом, когда мощь той же Великобритании все-таки перевесила, они эмигрировали с малых Антильских островов, таких как Сент-Винсент или Тринидад и Тобаго, на побережье вот этих стран, которые я назвал. И до сих пор они живут там достаточно обособленно. Что касается культуры, ЮНЕСКО, например, культуру, историю и музыку, религию вот очень многих вот этих народностей, таких как Гарифуна, включила давно в список всемирного культурного наследия. Есть еще и мароны, от испанского слова «симарон», то есть беглец. Это потомки рабов, убежавших много столетий назад от своих хозяев куда-то в джунгли или в труднодоступные горы, которые жили очень замкнуто и потаенно такими общинами и вели борьбу с колонизаторами. До сих пор существуют вот эти деревни в Гвиане, в Суринаме, в Венесуэле, в Бразилии. Самое интересное, образовались уникальные языки. Это сплавы каких-то африканских диалектов с языками колонизаторов. Вот есть например, такой язык, как саранантонго. Это смесь дагомейского африканского языка, голландского и испанского. Ну, вот можете себе представить, как это звучит удивительно. Всем известны такие религии, как вуду, сплав африканского анимизма с католицизмом. На Кубе то же самое называется сантерия. Это очень интересная вещь. В Бразилии эта религия называется кандомбле. Музыка, такие стили, как бачата на Карибах, румба на Кубе, самба, это опять-таки сплав африканской культуры, европейской и индейской. Даже можно вспомнить известное вот полугимнастику, полубоевое искусство под названием капоэйра.
Вы неоднократно бывали в Латинской Америке, очевидно, наблюдали за бытом и культурой афро-латиноамериканцев. Можете припомнить какие-нибудь занимательные эпизоды?
На Кубе я, например, в гостях был в одной семье, в деревне большой сад, и я пошел по нему прогуляться, в самом дальнем углу сада нашел огромное красивое дерево сейба. В Южной Америке это дерево такое священное для индейцев и для африканцев. И в корнях этого дерева я увидел такой алтарь, там были какие-то фигурки, вылепленные из земли, перышки понатыканы, остатки каких-то приношений в виде еды. Или, например, когда я был недалеко от города Сантьяго де Куба в церкви католической, вроде бы. Когда я зашел туда, я увидел, что все изображения святых, начиная от Иисуса Христа, с черными лицами совершенно африканскими, потому что как раз вот эта юго-восточная самая часть Кубы, там наиболее сильная концентрация именно черного населения, туда везли испанцы своих рабов. В Доминикане, где очень много эмигрантов из Гаити, которые, конечно, там в очень большой нищете живут, это вообще остров, место проблемное, я наблюдал некую церемонию, похожую на вуду, хотя, конечно, белого человека никогда на настоящую такую церемонию не пустят. Во многом это было так полутуристически. Смесь католической религии с таким очень древним, архаичным каким-то анимизмом. Удивительная музыка, огромное количество людей. Вот это была экзотика на 100%.
Это был эксперт Радио Свобода по Латинской Америке Александр Гостев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах и на сайте свободанews.ру подготовила цикл интервью к 20-летию августа 91 года. Что стало с надеждами, которые породил август 91-го? Об этом говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними ведут беседу главный редактор сайта Людмила Телень и журналист «Радио Свобода», ровесница августа 91-го Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
Жалеете ли вы о чем-либо, чего не сделали за эти 20 лет? Я не говорю об ошибках или о том, что вы сделали не так, а именно о том, чего вы не сделали.
Но я все-таки думаю, что это такой не психотерапевтический сеанс, наш разговор. И я сожалею, что страна моя находится в таком положении, в котором она находится, что страна не имеет настоящих выборов. Я сожалею, что много людей уезжает из страны. Я сожалею, что за последние годы в нашей стране все меньше и меньше людей, которые хотят заниматься политикой, которые хотят решать вопросы своего будущего. А вообще говоря, я живой человек, в моей жизни было много всякого хорошего и не очень, ошибок и верных шагов. Что касается политики, я думаю, что правильно будет сказать, что мы, прямо начиная сразу, вот как путь закончился, так сюда и шли. Ну, собственно, не все, правда. А страна в целом и политика, которая в ней проводилась, каждый год приближала вот то сегодняшнее, которое мы имеем. И мог быть еще более худший вариант, но неизбежно было, по крайней мере, то, что сложилось сегодня в России.
Но вы хотите сказать, что все, что вы делали на протяжении этих 20 лет, не вызывает у вас никаких сожалений, и вы делали все, что могли. Вас всегда упрекают в том, что вы отказались идти в одно, второе, третье, десятое правительство. Что-то, что вы могли сделать и не сделали, было ваше
политическое. Так вот именно биография? Это то, в чем меня упрекали, было сделано, очевидно, правильно. Все вот те самые правительства, о которых вы говорите, привели именно сюда, и все эти люди, которые были у вас на эфирах, они были членами этих правительств, и в меру своих сил, участвуя в них, приближали вот то, что мы имеем сегодня. Хорошо было бы, чтобы они сказали, да, действительно, вряд ли это было правильно, приближать вот ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, то есть ситуацию, когда закон применяется избирательно, ситуация, в которой нет прав собственности, ситуация, в которой существует реально авторитарный, бесконтрольный режим. А это все шло год за годом. Так были проведены реформы, они так были устроены. Они ни к чему другому привести не могли. Когда мне говорят, почему вы не участвовали, скажем, там в правительстве Бориса Николаевича, то я говорю, мои отношения с Борисом Николаевичем – это отдельный вопрос. Но правительства эти заложили основу криминальной приватизации, провели ее. Заложили основу того, что у нас сегодня нет частной собственности, которую можно защищать.
Гриш, ну об этом вы говорили не один раз,
аргументируя свою позицию.
А я вас спрашиваю о другом. Не то, вот вы говорите, я не сделал того-то, того-то, и правильно сделал, что не сделал. А были ситуации, когда вы не сделали, и сегодня вы говорите, черт побери, зря я этого не сделал.
Нет, я не помню.
Получается, что вы не приближали ситуацию, которая сложилась сегодня, но и, несмотря на ваши усилия, не отдаляли ее.
Нет, я делал все возможное. Я старался создать партию для того, чтобы это было объединение людей, которые направили бы развитие в другое русло. Я считал необходимым каждый раз на каждом повороте, на каждой развилке, а их было немало, я видел своей задачей предлагать другое решение. Ну, например, это было, ну, скажем, и было в 92-м году, и это было в 93-м году, и это было в 96-м году, и это было потом в 99-м и в 2000-м году. Мы, не только я один, а значительное число людей, мы предлагали другое решение и рассчитывали на понимание значительной части общества. Но, к сожалению, этого не случилось. У нас было немало и осталось немало сторонников, которых мы очень ценим, но их оказалось недостаточно для того, чтобы поворачивать события.
А и что это было главное в непонимании между вами и вашими сторонниками?
Это очень просто.
Вот вы говорите,
это очень просто.
Мы предлагали, нас не понимали.
Этого нет. Я не говорю, что нас не понимали. Я говорю, что нас не поддержали. А понимать-то нас хорошо понимали. И главным расхождением было то, что те, кто становился элитой в эти годы, а это действительно появлялась новая элита в России, и те, кого принято называть интеллигенцией, в очень значительных масштабах, речь, конечно, не идет о каждом пофамильно, а о очень значительном числе людей, они просто обменяли свое положение элиты или, если хотите, русского интеллигента на деньги, на собственность, на очень сомнительную власть.
Именно пароль явки, как
да,
говорит один.
Именно обменяли просто. Вот, вот они могли действовать так, но действовали совершенно иначе. И знали, что нужно действовать, если по совести и по принципам, то так. По одному. Но понятно было, что после того, что произошло в России к 96-му году, выстроиться всем в единую колонну и потратить все свое влияние на то, чтобы снова сохранить ту же самую власть в той же, собственно, конструкции, которая она была. Но это люди могли только, если они понимали, что им за это будет очень хорошо заплачено. А так оно и было. Вот вам все пароли и явки. Сегодня все обиженные, которые ходят, жалуются на нынешних руководителей, их поддерживали. В крик поддерживали.
Кого вы имеете в виду?
Ну, вы хотите фамилии, да. Пожалуйста. Это Касьянов. Не правда? Правда. Это Каспаров, это Немцов. Все, кто сегодня кричит громче всех.
Сегодняшняя Россия годится для проживания ваших любимых студентов, скажем?
Я очень люблю Россию и любил ее всегда. Вся моя борьба и все мои отношения связаны с тем, что я хочу ее очень уважать. Это как с детьми. Все мы любим своих детей, но мы часто их критикуем иногда, строго критикуем, потому что мы хотим их еще и уважать. Я хочу свою страну уважать, но я ее очень люблю.
В эфире «Радио Свобода» был основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы найдете на сайте свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 6 человек погибли в результате серии нападений на юге Израиля. Десятки людей ранены. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы, и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда Булгария отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова. Среди арестованных чиновник администрации подмосковного города Химки Андрей Чернышов, которого подозревают в организации преступления. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. Вчера в том же районе, на юге залива Петра Великого, акула серьезно ранила мужчину. Депутаты алтайского города Рубцовска приняли досрочную отставку мэра Петра Гамалеева. Решено также отменить прямые выборы мэра. Теперь в Рубцовске будут назначать сити-менеджера. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Среди жертв – женщины и дети.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» и чуть отдохнем от политики. Поговорим о новостях культуры. В Институте русского языка в Москве прошли две филологические конференции «Славянский стих» и «Логический анализ языка». В обеих конференциях участвовала Людмила Зубова, профессор Петербургского университета, автор книги «Языки современной поэзии». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Некто, сфотографировав движущийся поезд, задается вопросом, почему поезд продолжает двигаться, а не остается неподвижным, как на фотографии, или, еще хуже, смешивает поезд с фотографией. Так и говорил о вечно изменяющемся языке лингвист Эжен Кассериу. Именно эту цитату и приводит в своей книге «Языки современной поэзии» Людмила Зубова.
Очень многие стихи, которые не сразу понятны, если начинать пытаться их понять через язык, которым они написаны, они становятся гораздо доступнее, становятся гораздо интереснее. И внутренний мир автора, и идеи автора становятся ясными, когда вникаешь в то, как это написано.
Само название книжки «Языки современной поэзии» сразу дает понять, что язык не один. Эта картина отличная от той, которая, скажем, была в XIX веке. Так стало сейчас или так было всегда?
Пожалуй, так стало сейчас, потому что в XIX веке все-таки поэты больше ориентировались на некий канон. Когда изучают произведения там, Державина, Пушкина, да и говорят о их роли в развитии литературного языка, то все эти разделы учебников можно было бы озаглавить так. Как Державин портил русский язык? Как Пушкин портил русский язык?
Пушкин тоже портил?
Еще как. Но теперь ужас обнимает меня, когда подумаю, что наделали новейшие преобразователи. Это критик современной Пушкина, который писал под псевдонимом Глаголев. Я очень люблю серию книг «Пушкин в современной ему критике». Там столько всяких упреков Пушкину предъявлялось, столько всякого обидного ему говорили. И слово «фонтан» совершенно ненужное, иностранное слово, да. И рифма «копьем» мужицкая, потому что надо было писать «копьем». И мой быстрый карандаш – это неправильно, потому что карандаш не может быть быстрым. Там цеплялись каждой метафоре. Все живое вызывало негодование у критиков. То же самое примерно происходит и с нашими поэтами. Но это нормально, потому что время покажет, что останется в языке, что останется в литературе.
Скажите, а вот чем обусловлен выбор авторов?
Лев Лосев, Генрих Сабьер, Виктор Соснора, Виктор Кривулин, Пригов, Кибиров, Владимир Строчков, Александр Левин, Дмитрий Авляни. Вот 9 глав о 9 разных авторах. Потому что я подходила к языку поэзии как лингвист. Потому что очень интересно и посмотреть, как это сделано, и тогда начинаешь больше понимать, больше чувствовать. Вот так у меня, например, было с Соснорой, да? Там очень темные тексты, очень много совершенно запутанных вещей. И начинаешь вот с какой-то догадки. Потом эта догадка проверяется. Я читаю другие его стихи. И там обнаруживаются какие-то подсказки к темному тексту. Ну, например, там есть строчка, допустим, по-буддийски «Ежи лопочут». Стала я читать про буддизм. Стала я смотреть другие тексты. И увидела, что текст очень глубокий, очень содержательный. Хотя, действительно, не сразу понятный.
Смысл происхождения стихов из музыки, из гимна. Сопрягается ли она вот с этим ребусом, который так любит сейчас устроить поэты?
На наше сознание действуют самые разные явления. Действует, безусловно, звук, звучание, музыка стиха. Кроме того, действует, конечно, когда автор предлагает какой-то необычный взгляд на мир. А предлагать он может самыми разными способами. Вот это могут быть какие-то удивительные образы, когда он видит так, как не видит никто. Как вообще люди не привыкли видеть, а он видит. И это тоже действует. Вот поэтому мне и нравилась вот эта идея посмотреть, как у совершенно разных поэтов с разной поэтической системой, как это проявляется. Мне интересно, как раз разное.
Понимаете, вот вы говорите то, что задевает, и образ, и звук, все-таки мне кажется, что он задевает только при одном условии, если это оплачено кровью поэта. У акробатов очень много хороших словесных. У Пушкина можно найти очень много неловкостей, неуклюжестей, каких вы у современных акробатов словесных не найдете, правда ведь? И у Лермонтова тоже.
Ну, у Лермонтова, само собой, известно высказывание Ахматовой. Вот бабка проклятая все ранние стихи сохранила.
Да-да-да-да-да-да, ну, конечно. Вы говорили, что гораздо интереснее те сложные стихи, за которых легче зацепиться.
Мне интереснее, как лингвисту они. Вот. А как читателю мне может быть все интереснее и важнее совсем другое. По-разному бывает. Бывают совпадения, бывают несовпадения.
То есть вы разделяете себя ученого и читателя?
Не знаю. Где-то это все переплетается, где-то это совпадает, а где-то не совпадает, да. Есть стихи, которые мне не хочется исследовать. Я их просто принимаю, мне они нравятся.
О своих исследованиях в области поэзии автор книги «Языки современной поэзии» Людмила Зубова беседовала с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской. Вы слушаете программу «Время свободы» и в завершении этого информационного часа. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Катастрофу, жертвой которой могло стать множество школьников, удалось предотвратить полиции города Тампа в результате ареста 17-летнего Джареда Кейна. В доме арестованного были обнаружены почти все необходимые ингредиенты для изготовления шрапнельных взрывных устройств, тетрадь с планом школьных помещений и заявление с угрозами убить директора школы и других учителей. В этих заявлениях Кейна якобы сравнивает свои планы с тем, что произошло в средней школе города Колумбайн в 99 году, где двое школьников убили 12 одноклассников, и бравирует тем, что последствия его акции будут более кровавыми. Джаред Кейна был исключен из школы больше года назад за некий инцидент, случившийся вне школы. Главным объектом его ненависти было школьное руководство. Но он рассчитывал на то, что в результате его акции будет значительное число, так сказать, побочных жертв. Полиция узнала о планах арестованного благодаря анонимной информации. Уверенность, граничащая с нетерпимостью, качество, за которое людей не приглашают в теплые компании, на рабочем месте могут оказаться большим достоинством, которое можно даже оценить монетарно. Именно этим занялись авторы исследования Journal of Personality and Social Psychology. Они опросили 10 тысяч респондентов и пришли к удивительному выводу, что те из людей, которые относят себя к категории трудных, упрямых, склонных к несогласию с большинством, больше ценятся на рабочем месте, чем люди, относимые к категории славных людей. Эксперты даже подсчитали, что заработок трудных превосходит в среднем на 18% заработок приятных. Как выясняется, именно ощущение неуживчивости ассоциируется в глазах менеджеров с компетентностью, с людьми, не опасающимися высказать свое мнение и защищать его. Так дело обстоит даже в тех компаниях, что делают особый акцент на поддержание духа коллективизма. Члены футбольной команды Университета Майами стали объектом громкого скандала, рассказывает Владимир Морозов.
42-летний Невин Шапира признан виновным в создании финансовой пирамиды, получил 20 лет тюрьмы и обязан вернуть обманутым инвесторам многие десятки миллионов долларов. Уже из-за решетки он сообщил о еще одной своей шалости. Он был болельщиком и спонсором футбольной команды Университета города Майами, что не возбраняется. Но в нарушении спортивных и университетских правил Шапира засыпал игроков деньгами и дорогими подарками, водил их в ночные клубы, устраивал для футболистов оргии и платил за проституток. С 2002 по 2010 год он таким образом обласкал более 70 игроков. Сегодня администрация университета клянется, что ни о чем не знала. Но вот что говорит сам Шапира. В университете есть люди, которые не только обо всем знали, но и во всем принимали участие. Так что в этом скандале они подельники. Шапира не скрывает, что на разоблачение его толкнула месть. «Когда я был при деньгах, — жалуется он, — все в университете были моими закадычными друзьями. Но сейчас я за решеткой, и все они меня забыли. Он хочет наказать неблагодарных». Вопрос о мере наказания сейчас находится в руках Национальной ассоциации университетского спорта. Ее инспектора ведут расследование. Дело может заинтересоваться и суд. А пока с проверяющими была вынуждена беседовать президент университета Донна Шалайла, которая ранее в правительстве президента Билла Клинтона 8 лет руководила Министерством здравоохранения. В недавнем интервью спортивному журналу ESPN Донна Шалайла с гордостью рассказывала, как внимательно она следит за поведением футболистов. Сегодня им запрещено беседовать с репортерами. Но вот что говорит студентка Мариана Каральева. Этот скандал порочит не только доброе имя спортсменов, но и самого университета и всех его студентов. Последние полтора года Ассоциация университетского спорта расследует и наказывает за неподобающее поведение тренеров и футболистов из университетов Калифорнии, Огайо, Орегона, Мичигана, Северной Каролины и Джорджии.
Этой корреспонденцией мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о судебном процессе в Москве по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Мы вернемся к рассказу о серии нападений на юге Израиля, жертвами которых стали несколько человек. Продолжим говорить о ситуации в Сирии, где власти пообещали прекратить силы подавлять антиправительственные выступления. И расскажем о саммите людей африканского происхождения в Гондурасе. Вас ждут материалы на другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вы услышите в эфире «Радио Свобода» в ближайший час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Папу Римского в Испании ждут не все.
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин о подзабытом августе 91-го.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко о кавкианстве в администрации президента Российской Федерации.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.